Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска, священник Дмитрий Киряков, ведет беседу о праотце Аврааме.
Мы знаем, и в Новом Завете на него очень много ссылок идет. И когда человек умер один, попал в ад, он на лоне Авраамовом, да, увидел непосредственно самого праотца нашего Авраама, да, который ему объяснил, почему сейчас такое положение дел сложилось. И есть такие благочестивые предания православной церкви, что Авраам сейчас занимает не последнее место в обителях райских. Да, то есть он распределяет там квартиры, так скажем. Ну, такая, конечно, шутка древнерусская, да, но тем не менее она имеет основание в Священном Писании. Хочу еще раз всем сказать огромное спасибо, что вы занимаете Священное Писание. Как отец Олег Синяев говорит, это такой протоиерей московский, что изучение Священного Писания очень сильно укрепляет человека в вере. А сегодня мы как раз о вере, об истинной вере, вере праотца нашего Авраама будем говорить. А святитель Иоанн Златоуст объясняет, что человек, который преисполнен верой, он становится вожделенным для бесов, как корабль, наполненный драгоценными бисером для морских разбойников и пиратов. То есть пираты, они прежде всего смотрят не простые кораблики, там рыболовецкие суденышки, да, а их интересует там, где огромный товар, вот прежде всего. И каждый человек, который изучает Священное Писание, вот может быть кто-то скажет, я не хочу быть таким вожделенным объектом для бесов, я, наверное, повременю. И будет, наверное, прав, вражеское нападение на него уменьшится. Я так думаю, я сколько разговаривал, так и будет. Вот так оно и будет. А чем это закончится, мы узнаем сегодня в течение всей нашей лекции. Авраам, мы когда к нему приступаем, это 12 глава, мы не закончили 11 главу, но мы к ней все равно вернемся, небольшие будут у нас ссылки на 11 главу книги Бытия. Почему так важна вот эта фигура? Мы, читая все книги и Ветхого Завета, и Нового Завета, поражаемся таким качеством Бога, как одномоментное источник любви, источник милосердия, Бог является. И в то же время это источник справедливости. Никто никогда не сможет, особенно во время страшного суда, упрекнуть в том, что Бог несправедлив. Почему для нас это как бы вот неудобно вразумительно? У нас вот даже есть такие попытки некоторых сектантов божество разделить, сказать, что отдельно был Бог Ветхого Завета, он был злой, там, это самое, очень мстительный, а Бог Нового Завета, он совсем другой. Он только любвеобильный, Христос, он только любит, только готов всех прощать, он даже за грехи всех людей восходит на крест. Но откуда у них такое понимание берется, совершенно неясно. Почему? Потому что мы сами слышали в Евангелии, несколько раз евреи еще до распятия хотели побить его камнями, Христа. То есть это не именно не как источника любви, а именно как источника справедливости, чья справедливость коребила их души, и они с негодованием к нему относились. Вот почему Авраам такая важная фигура? Вот когда он будет делать жертвоприношение Исаака, согласно вот святым отцам Александрийской школы, Авраам будет олицетворять Бога Отца, который приносит в жертву своего сына. И вот этот момент невероятно важен, ключевой в православной вере, который говорит о справедливости Бога. Когда Господь начнет свой праведный суд в конце времен, когда все время перестанет существовать, и бесы, о которых сегодня велась речь в Евангелии, которые приходят иждянуть душу грешника, все, и даже сатана, и дьявол, и сам ад, ад – это дух, и сама смерть пойдут в гену огненную, никто из них не сможет сказать, почему ты за людей, а грешники тоже пойдут в гену огненную, но не все, останутся праведники, которые выйдут в жизнь вечно. Почему ты за людей отдал своего сына единородного, да, а, допустим, за искупление бесов ты не отдал? Вот смогут они обвинить Бога в этом или нет? Как вы думаете? Почему? Это же несправедливо. Почему за человека отдал? Вот святой апостол Павел пишет, вы оплачены дорогой ценой. То есть когда нам говорят, ты машину купил за дорогую цену. Это что означает? принципе, эта машина, да, ты ошибся, она стоит гораздо дешевле, чем ты заплатил. Апостол говорит, вы, а это он обращается ко всем людям, да, оправданы слишком дорогой ценой, кровью безгрешного Сына Божьего, Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он искупил, да? А почему за бесов он это не сделал?
Не, ну там же у ангелов есть право один раз выбрать или в темную сторону, или в светлую. Они же один раз в жизни выбирают.
А у человека получается два раза. Да даже не два, я не знаю, пока он живет каждый день по 2222 раза. Мы можем либо в темную сторону пойти, либо в светлую. У нас получается двойной какой-то выбор. На каком основании? Вот где здесь справедливо? Это несправедливо. Почему за человеческую природу Господь заплатил слишком дорогую цену, отдал своего Сына Единородного?
Ну, наверное, потому что нам свобода изначально дана, свобода выбора.
И у них тоже есть свобода изначально. Хорошо, бесы когда-нибудь своего сына отдавали в жертву Богу?
Нет.
А люди?
Авраам.
Видите, вот такая интересная деталь, допустим, в исламе. У них какой праздник самый главный, кто-нибудь знает? Как? Курбан-байрам. Жертвоприношение Авраама. Правда, там место и Исаака, Исмаил, да? Вот на форумах сейчас я спрашиваю, почему вот именно этот праздник для вас главный, а, допустим, ну, не Рождество, пророка Мухаммада и так далее. Ответ я уже говорил, да, начиная, что все люди должны быть добрые. С этими изречениями не поспоришь. Все должны быть жертвами. Я говорю, почему этот праздник главный? У нас праздник какой главный? Пасха. Христос победил смерть. Почему этот праздник у вас главный? О чем он говорит? О том, что теперь Христос может явиться и взойти на крест. А Бог Отец может взять и отдать своего Сына Единородного за искупление грехов, как мы вчера на прошлом занятии читали, многих. Понимаете? Не всех, а многих. Вот это основание, оно зиждется на таком святом отце, именно как Авраам. Сейчас мы начнем, перейдем к тексту. И вот сразу я скажу еще несколько интересных мест по поводу того, что не совсем понятно, вот очень таинственен факт самого избрания Авраама. Вот мы переходим к 12 главе. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это начинается 12 глава. Если мы перейдем в начало, в 11 главу, то в 11 главе, что человечество, несмотря на то, что было спасено от потопа, снова впало в грехи и решило жить безбожно. Снова начинает появляться язычество, снова начинает появляться идолопоклонство, и вместо Бога люди начинают вновь поклоняться твари, творить грех. И даже боятся, что Бог их накажет, Бог разделяет языки, потому что они делают всеобщее, всечеловеческое, глобализационный проект, общечеловеческое, антибожье, какое-то бомбоубежище, вот эту башню, разделяются языки. И в принципе для историка, для археолога начинается интереснейший момент. Да, появляются первые народы на земле, первые страны, первые государства. Они теперь разделены. Невидимые границы, которые сам Бог положил между людьми. Между ними что начинается? Трение, война. Начинаются очень интересные, глубокие международные отношения. Да? То есть, связанные с проблематикой. Нету институтов на тот момент иностранных языков. Нету институтов международных отношений. И когда мы хохочем вот над кинокомедией «Иван Васильевич», «Иван Васильевич меняет профессию», да? Те, кто изучал историю, они понимают, что это совсем не смешно, что такая проблема действительно была. Посол приходит из другого государства, послы всегда говорят с улыбкой, а он что говорит? А он говорит, отдай мне что, Швенскую волость. Да? И вот это непонятно, я же сказал, да, забирайте. Да? То есть, вообще, что происходит, это так интересно. Вот. И это имеет следы на земле. А Библия вдруг уходит этого и ничего нам не сообщает. Как археологический артефакт, она умалчивает обо всех этих событиях и очень узко фокусирует свое внимание, даже сказал, аккумулирует всего лишь на одно колено Симова, на которое разбивается и развивается на земле, растет, перечисляются имена отцов, детей, указывается возраст, когда родится. То есть это все реально происходит. По годам можно насчитать, сколько лет прошло от Сима до Авраама. И в какой местности? А все, на все остальное Господь закрывает глаза. То, что это то, что вокруг происходит, интересно, говорят источники археологии, у нас был такой преподаватель в семинаре, он сейчас есть, он является действующим археологом, историком, у него несколько таких глубочайших высших образований, потом принял православную веру, уехал жить в Алапаевском монастырь, сейчас является игуменом. Вот он знает несколько языков, и он ездил, и сейчас ездит в различные археологические раскопки. Он рассказал такой факт. Вот в это время, когда живет Авраам, в той местности, которую мы называем Месопотамией, были раскопки, и был, значит, отыскан небольшой город, небольшой населенный пункт. В результате раскопок ничего не осталось. Остались только печи. Ну, то есть все погибло, понимаете. Где-то селевой поток прошел, где-то время, ветер, дождь, холод, зима, снег, ничего нету. Но вот когда вот раскопали вот населенный пункт, стоят несколько печей. И вот эта культура, которая начинает тогда развиваться, искусство, начинает оружие первое делать, да, она была потрясающей. Почему? Потому что вот этой печи, которой 7 тысяч лет, ну да, может быть меньше, но 3 тысячи до нашей эры, до Рождества Христова, она была сотворена. У нас сейчас столько нареканий, я не знаю, к двухгодовалому автомобилю производства Тольяттинского автозавода, да, а там печь. И несколько тысяч лет. Ничего не осталось. Осталась только она. Все сгнило, все погибло. Закладывают кладку гроб, зажигают ради шутки. Она горит, причем очень хорошо, тяга мощная, все раздулось. Пар пошел, можно чайник ставить, все греться. Построил вокруг дом, вот такая культура. Нам Бог ничего не сообщает. Вот все идет только об одном Аврааме. И Авраам вдруг призывается. Если мы начали только вот изучать Священное Писание, Бог кого избирает? Он избирает праведников. А вот если мы почитаем об 11 главе, то мы читаем, да, вот Фалек жил 30 лет, родил Рогава, по рождению Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей, Рогав жил 32 года и родил Серуха, по рождению Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов, и чери, и так далее, и так далее, и так далее. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения свое, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраама и Сара, имя жены Нахорова Милка, дочь Арана от отца Милки, отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И далее, 31 стих, который, сейчас вот, обратите внимание, противоречит дальнейшему Священному Писанию отчасти. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане». Что сделал хорошего Авраам, чтобы стать Божьим избранником? По крайней мере, видимого он не сделал ничего. Вот это тайна, почему Авраам... Вот про Ноя что сказано? Ной в своем роде был самым праведный человек. И у него тоже были недостатки, да, какие-то определенные. Но он всегда ходил перед лицом Божьим. Если мы коснемся дальше, там, Авеля, допустим, тоже есть положительные характеристики. Здесь нам ничего не говорится. Вот человек живет, ему исполняется 75 лет, и вдруг к нему приходит Господь и призывает его. Отец Даниил Сысоев по этому поводу говорит так, что Эвер в свое время, вот начинается родословие с Эвера, отказался от участия в строительстве башни. И что вот народ еврейский отчасти носит название Эвера. И поэтому вот его поколение, которое от него идет, оно имеет какую-то определенную благодать. Господь провел уже очень краткосрочную какую-то селекцию. Вот. И поэтому Авраам является избранником Божиим. Вот отец Даниил Соев просто говорит, что это вот, ну, великая тайна, великая загадка. А Иоанн Златоуст обращает внимание, вот лучше всего толкую 12 главу, я вам предлагаю просто читать, конечно, вот этого свидетеля, что Господь зрит в сердце, то есть то, что закрыто может быть от человеческих глаз, та благодать, которая в нем есть, она развивается в человеке, но тайна, она может развиваться только лишь до поры до времени. Приходит час, и Господь дает какое-то задание праведнику, которое он начинает исполнять. Задание дается очень тяжелое. Вот смотрите, обычно человек, если ему его куда-то готовят к какой-то миссии или какому-то несчастью, сообщают о каком-то несчастье, ему говорят постепенно, мужайся, вот случилась беда, но ничего страшного, да, все люди когда-нибудь, да, вот так готовят, или там ваш там сын вырос, ему исполнилось 18 лет, он идет в армию, служить будет в спецназе, в Чечне, да, постепенно так, да, раз-раз готовит человека. Тут наоборот, диаметрально Господь говорит, сразу же, уходи из своего, из своей страны, из своего рода и от своего отца. То есть сначала проще человеку уйти, наверное, из дома. Да? Вот так вот. Мы каждый день из дома уходим, может быть, мы вернемся. Но вот если надо покинуть род свой, это уже тяжелее. А страну еще тяжелее. А тут как бы сразу неподготовленному Аврааму дается такое тяжелейшее испытание. Отец Олег Стеняев, когда пишет толкование на 12 главу книги «Бытия», он, значит, пишет об одном греческом философе знаменитом, вот, который был осужден в конце жизни за свою любовь к правде, и ему предложили в качестве казни либо выпить яд, либо оставить Афины. И он выбрал яд, потому что он из Афин никогда... Он один раз при жизни уезжал за пределы города, и когда он вернулся, меня спросили, ну как там? Он говорит, вы знаете, интересно. Люди, они жили в безопасности, надо понимать, в своем городе, а за пределами города жизнь кончалась просто-напросто, потому что ну, не было ни полиции, ни Министерства обороны, ни Министерства иностранных дел. Куда ты можешь двигаться? Куда ты можешь идти? Это ну, практически погибель. И когда Аврааму Господь, а ему 75 лет, обращается, представляете, в таком возрасте, оставь Челябинск, оставь Россию, сейчас пойдешь жить в Афганистан, я тебе скажу, в какую конкретно область. Вот пройдешь через Кандагар, я там явлюсь тебе. Знаете, у нас в воскресной школе изучают 6 явлений Бога Аврааму, да, каждый раз, что ему сказал. Это, вы должны понимать, совершенно умопомрачительная какая-то такая повесть. Да, о том, что как человек на это согласился, совершенно непонятно. А он соглашается. Почему? Внутри идет огромная работа, огромная борьба, которую видит Бог. Но остальные люди не видят. В чем противоречие вот этого 31 стиха 11 главы? На это многие обращают внимание. Вот вспомним 7 главу книги Деяний святых апостолов. Архидиакон Стефан, первый мученик, когда он пытается объяснить своим палачам и своим судьям, что Христос это и есть тот самый Мессия израильский, что, а Мессия – это вообще Бог, который вочеловечился, он рассказывает практически очень кратко, удивительно, всю историю Ветхого Завета. И вот там, а это тоже Священное Писание, говорится, что из Месопотамии вышел кто, вызванный Богом? Авраам. А мы, читая книгу «Бытия», 11 главу, видим, что выходит кто? Фара. Вот в чем здесь, как можно объяснить такое противоречие? Все дело в том, что вызывается Авраам к нему. Надо понимать, этому человеку очень много было дано. Ему 75 лет, а он полон сил. Он безгрешен, практически безгрешен. Полон сил, полон молодости. И вот святых людей дальше мы будем изучать. Детей, внуков, правнуков Авраама, мы с этим столкнемся, и про Исаака, и про Якова. Я думал, что ну, это может быть какая-то аллегория, а мне Господь так сподобил, я встречал одного такого человека, который практически всю свою жизнь посвятил церкви. Вот, он работал простым, не священником, не монахом, вот просто сотрудник храма, без которого наверное, все рухнет, потому что чуть что случится, сразу зовут его. И когда к нему обращаешься, что вот пойдем, надо сделать вот это, допустим, он всегда спрашивает, а кому надо? То есть вот ну, уже как бы он разрывается на части. И молодой парень, на вид лет 17 ему, ну так вот, судя по тому, что он очень грамотный специалист в плане работы, там и болгарка, и сварочный аппарат, он все, все золотые руки, ну минимум ему 25 лет, минимум, потому что очень много знает, очень начитан, знает священное писание, с ним приятно поговорить, но единственная вот такая проблема, он не женатый. И я с ним как-то с ним разговаривал, говорит, есть два пути на небо, это путь монашеский, да, вот. Он говорит, мне в монастыре очень тяжело. Мне очень тяжело. Я каждый отпуск еду в монастырь, в Верхотурье. Да, там есть еще закрытый монастырь между Меркушиным и Верхотурьем. Там он говорит, подвязаюсь. И очень много гордыни у меня, непослушания. Мне говорят, пока я не готов. Я говорю, а может быть попробовать все-таки жениться, повенчаться, создать семью, родить детей. Он удивленно смотрит, говорит, мне уже там, назвал свой возраст, ему больше, уже скоро 60 лет. А он молодой парень, представляете, абсолютно. Да, я вот увидел, то есть я представляю, что это не просто какой-то такой бешеный старик, который бышит энергии. А Сара, смотрите, в нее же фараон влюбился. Она его ровесница. Да, ей тоже столько же лет, 70 с лишним лет. Вот, то есть вот это вот безгрешие и вот это послушание Богу, оно как бы затухает в человеке тление. И это не только где-то в Уре Халдейском может произойти, это может произойти здесь сейчас вместе с нами. Тут я, то, что я рассказал, это событие трехлетней давности. Человека я видел, сейчас мы с ним расстались, но такой факт. То есть вот молодость, как бы она еще цветет в человеке, неизвестно какими божественными силами, какими энергиями она идет. То есть вот такой человек, у него огромное состояние, богатство. Когда он пошел из Ура Халдейского со своим отцом Нахором, Фарой, вернее, и братом Нахором, целый караван создается. То есть у него очень много есть. Но в то же время он очень многого лишен. Смотрите, богатство есть у него, есть. Мужество есть, мужская сила. Дальше вот будут такие события, которые могут как-то с презрением вызвать какое-то презрение к Аврааму. Когда он шел жить в Египет, он попросил свою жену не говорить никому, что она его жена, а говорит, что она его сестра. Но она и так была его родственницей. Да. То есть тут лжи-то не было. Но тем не менее, это такой малодушный поступок, который показывает то, что он боялся, что сейчас его просто возьмут и убьют. А такое могло быть, чтобы забрали его. Но вместе с тем, мы должны понимать, что Авраам это очень сильный и очень мужественный человек, потому что когда его племянника Лота цари другие захватили, он поднял огромное войско из своих рабов, пошел, атаковал их, их уничтожил и освободил своего племянника, после чего Мельхиседек его напоил хлебом и вином, да, такой как бы прообраз божественной литургии. Священник Бога Всевышнего пошел и так вот ему дал такие жертвоприношения, такие дары. Богатство есть, почитание есть, место в обществе наверняка есть, да, все удивляются. А чего нет у него? Нету сына, нету детей. Ну, конечно, ну, вообще нет детей, но в то время, видите, перечисляются имена только мужей, да, потому что это идет родоначалие от Сима, а Сим это обетованный народ, через который в мир должен прийти Спаситель. Вот я смотрел очень интересное интервью с Майком Тайсоном, знаете, да, такого боксера. Может быть, как его говорят, что это, ну, не самый лучший боксер, может быть, но самый эпатажный, самый зрелищный, удивительный. И вот у него спрашивают, а ваш сын, он подает какие-то надежды? И Майк Тайсон так удивился, он смотрит на этого ну, как корреспондента или там журналиста. И он говорит, как он будет драться. То есть для нас вот что такое спорт, да? Вот, что в боксе добиться результатов? Нужен хороший размах рук, да? Нужно особое зрение, чтобы эти периферийные точки, где вот боковые удары заходят, были смещены. Нужна выносливость, хорошее сердце, хорошая мускулатура там, шеи. Вот. Нужны спортзалы хорошие, хорошие преподаватели, понимаете? То есть много плюсов должно быть. Это. А у его сына это все есть. А Тайсон удивляется. И дальше он говорит, ведь у него все есть, за что он будет драться. Понимаете, в представлении Майка Тайсона, чтобы быть настоящим боксером, нужно быть настоящим бойцом, который очень многого лишен, чтобы он выходил на ринг, сражаться, просто разрывать всех своих соперников. Мы вот этого не понимаем, мы думаем, что потенциал – это то, что нам дано. А на самом деле потенциал это то, чего мы лишены. То есть это то, чего у нас не достает. Но нам это очень сильно нужно. Это вот понимание, сегодня мы к нему приходим, читая 12 главу книги «Бытия». У Авраама вот именно такой потенциал был. И мы сейчас, глядя на свою сегодняшнюю жизнь, задавая себе вот вопрос, почему Бог нам не дал такое государство, как Германия, как Финляндия, как Соединенные Штаты Америки. Почему Господь не дал мне вот такую жену, я не знаю, чтобы она там знала там 7 языков, красавица, и еще деньги зарабатывали. Мужа, наоборот, директора корпорации, почему не дал? Почему сын наш на двойке учится? Да? Хорошо бы иметь сына с золотой медалью, чтобы в МГУ. Да? Дорогие братья и сестры, это наш потенциал. От нас, как от Авраама, может быть, Господь очень многое попросит и потребует для того, чтобы мы совершили. А если у нас вот все будет, видите, вот мы подошли к 12 главе, сам Господь ведет нас. Сегодня какое мы Евангелие слышали? Появился на земле человек, которому сам Бог дал все. Он смотрит на свои амбары, и прикинь, опытный фермер, сейчас он все это соберет, не влезет туда. Говорит, не влезет, что делать? И он, да, правильное решение, ну кто-то, может быть, похвалит его сейчас, здесь сидящих, своевременно, пока есть деньги, средства, необходимо срочно реконструкцию совершить, снести старые амбары, выстроить другие, новые, да, вот он этим занимается, пересчитывает, а еще идет уборка урожая, сносит, все радуются, все веселятся, все ему завидуют. А он уже подсчитывает, я примерно в год могу расходовать такое-такое количество. Мне на всю жизнь хватит. Все, я даже веселиться могу и не работать. Понимаете? А Бог ему говорит, ну, ты чего радуешься? Сегодня ночью, какую жизнь? Твою душу истяжут из тебя. Придут и заберут. С трезубцами, да, вот духи такие рисуются, с трезубцами, с косой. Почему? Потому что прилипший к земле человек, это он не то, что боксером не сможет хорошим стать, да, он, это ерунда, это ничего страшного. Он в Царство Божие не сможет попасть. И даже чтобы в ад его затащить, его этими трезубцами душу протыкает, оттягивает и косой это скашивает. Все, и потом забирает себе. То есть вот совершенно человек не туда пошел. Поэтому, когда мы начинаем расстраиваться по тому поводу, что у нас чего-то не хватает в жизни, нам надо остановиться, вспомнить об Аврааме и понимать, что так и должно быть. Что, значит, на нас есть какая-то надежда. Хуже всего это молчание небес, когда человек беззаконие творит, а с ним ничего не происходит. Как вот другие люди, которые жили вокруг Авраама в Уре Халдейском и в Харане, их Бог не касается, у них все было. И дети, и дочери, и богатство, и культура, и искусство, и печи какие строили интересные, да, что человек умрет, сгниет, дом развалится, печь будет стоять. Тысячи лет, смотрите, все есть. А что толку? Вот только в печи вогнули и окажешься. А тут самое главное происходит опять всего лишь навсего с одним человеком. И вот этому человеку дается такое невероятно сложное задание. Уйди из своего города и пойди туда, не знаю куда. Ему пока не говорится, еще дальше Господь ему откроет, в какую именно страну должен идти.
Уважаемые братья и сестры, беседу вел священник Дмитрий Киряков.